готовился к сдаче экзаменов на предстоящей сессии. Студентов стали вызывать в военкомат. Вот и медицинская комиссия. Долго слушают его сердце. Результат зачислили внестроевые. Большинство студентов направили в действующую армию на Финский фронт. Лёва сдал успешно все экзамены, начались каникулы. Поехать бы домой. Но его вызывали недавно к следователю и взяли подписку о невыезде. Дело передано в суд. «Пойду к судье», — подумал Лёва, — «попрошу разрешения до суда съездить домой, к семье». И он пошел. Идти к судье — дело нелегкое, и прежде чем решиться на этот шаг, Лёва снова и снова молился и размышлял. Несколько дней назад его неожиданно вызвали в органы НКВД. Видимо, и туда донеслось, что в мединституте обнаружили баптиста. Там приняли его очень вежливо и попросили рассказать, какие связи он имеет сейчас с баптистами, кто был сам Лёва. Им это было уже известно. В то время, как, впрочем, и всегда, все у них было организовано очень четко, и о каждом большом преступнике они получали исчерпывающую информацию в течение нескольких минут. Лёва сказал, что никого из сектантов здесь, в Уфе, он не знает. Слышал только, что когда-то здесь была община, а теперь все исчезло. «Да», — сказал беседовавший с ним сотрудник органов комиссариата внутренних дел. «Все течет, и верующие отходят от религии. По нашим данным, никто уже не стремится собираться здесь, у нас в городе, для молений. И вам, студенту, стыдно придерживаться еще каких-то религиозных убеждений. Все это устарело и давно оставлено даже стариками». Лёва на беседе молчал. Его отпустили, сказав, что они к нему никаких претензий не имеют и что дело его будет рассматриваться в обычном суде, где решат, отказывается ли он от военной службы или, наоборот, хочет служить в армии, как он утверждал. Идя к судье, теперь Лёва не ожидал, что его поймут, но все-таки все решит суд. А пока, возможно, Бог расположит сердце, и судья разрешит ему во время каникул съездить домой к родным до суда. Хотя Лёва уже много пережил и всегда держался принципа «будь готов, всегда готов, ко всему готов», но на этот раз он оказался не готов. Все вещи в общежитии он оставил так, как будто через час вернется, и все будет в порядке. «Если и начнется гроза, — размышлял Лёва, — то только после суда, когда будет вынесено решение, и если его не оправдают, то возьмут под стражу». Суд находился в небольшом доме. Комната секретарей со шкафами для дел, комната для суда, кабинет судьи — все как обычно в районных судах. Посетители, ожидающие, машинистки. Лёва попросил, чтобы его провели к судье. «Вот в эту дверь постучите, и он вас примет», — сказала девушка. Лёва постучал, приоткрыл дверь. За столом сидел человек средних лет. Вид у него был раздраженный. «Зайдите», — отрывисто сказал он. «Что вы хотите?» Лёва рассказал, что ему известно, что его дело передано в Ждановский народный суд, и он просит разрешения выехать на каникулы домой, в Куйбышев, пока еще нет суда. Судья ничего не сказал, открыл шкаф, посмотрел папку, видимо, с делом Смирнского, зло взглянул на него и отрывисто произнес: «Посидите минуточку около секретаря». И как только Лёва вышел, тот стал сразу звонить по телефону. Прошло несколько томительных для Лёвы минут. «Что он хочет?» — думал Лёва. «Сразу бы сказал, что ехать нельзя, или же ему необходимо мой выезд согласовать с кем-нибудь». Вошел милиционер и прошел к судье. Это нисколько не обеспокоило Лёву, мало ли милиционеров ходит здесь. Дверь отворилась, и на пороге кабинета показался судья и милиционер. Последний держал в руках какую-то бумажку. «Возьмите его», — сказал судья, кивнув на Лёву, — «и отведите в тюрьму». «Давай, пошли», — сказал милиционер, равнодушно смотря на Лёву. Лёва вышел. Он чувствовал, что говорить было не с кем и не о чем. Девушка-секретарь, машинистка и другие как-то сочувственно смотрели на Лёву. Он горько улыбнулся, надел шапку и вышел, сопровождаемый милиционером. Шли по улицам, знакомым улицам, но теперь все оборвалось. Захлопнулись двери свободы. И вот она, большая старая уфимская тюрьма. Милиционер сдал арестованного и, не прощаясь, ушел. Лёва знал, что теперь он никому не товарищ, а только гражданин. Обыски, санобработка со стрижкой волос, все такое знакомое, перезнакомое, все это хоженые, перехоженные тропы узника. Камера, переполненная, прокуренная, зима, холод в коридорах. И везде холод. Лёва сел на край нар. Все как обычно. Сейчас все обступили его, новичка. Кто, за что? Обычные вопросы. Лёва кратко отвечал. Все удивились, как студент, верующий, и из-за веры попал в тюрьму. Подошел старик, качая головой и покуривая свернутую из газеты цигарку, говорил: «Ох, их глупый ты, ох, и глупый, ты бы в душе верил, да молчал, подумай, и все прошло бы, и в армию, может быть, не взяли, а или, может быть, и взяли, да сразу в лазарет попал, да винтовки не дотронулся бы». «Ну, в общем, — заключил старик, — ты самый настоящий дурак». Другие как бы встали на защиту Лёвы, и говорили, что он поступил как честный человек. «Что есть, то есть», — говорили они. «Не может стрелять, значит, не может. Не может клясться, значит, не может, такая вера». Завязалась беседа. Лёва старался в простых словах объяснить, как он уверовал, что дает ему Христос, что когда люди будут жить по Евангелию, не будет зла, войн, воровства, ругани и тому подобное. Некоторые соглашались, другие смеялись. Большинство из сидевших в камере принадлежало категории всевозможных мошенников, спекулянтов, растратчиков. Однообразно шли тюремные дни. В камере содержались те, кто ожидал вызова в суд. И вот однажды днем Лёву вызвали в канцелярию тюрьмы, где его ожидал новый конвой. Тщательный обыск, вооруженные милиционеры выводят его за ворота тюрьмы. Большая грузовая машина. Он садится в кузов. Милиционеры стоят в кузове у кабины. Машина тронулась. «Везем вас на суд», — сказал начальник конвоя. Улицы покрыты снегом, мчится машина, и вот здание мединститута. Въезжают во двор. В глаза Лёвы бросается висящее на стене объявление. «Показательный судебный процесс над бывшим студентом мединститута Смирнским Л. Заседание суда в главном зале. Начало». Лёву окружили милиционеры и повели. Знакомые коридоры, учеба, институт. И вот теперь он должен быть судим и приговорен. Огромный зал переполнен. Профессорско-преподавательский состав, студенты. Конвой проводит Лёву вперед и усаживает внизу перед сценой. На сцене большой стол, покрытый красным сукном. Лёва, стриженный, похудевший, щек овал осунулся. Для многих он неузнаваем. Он оглядывается, смотрит кругом, видит знакомые лица и незнакомые лица. К нему подошел человек, одетый в гражданское. «Я ваш защитник», — говорит он, обращаясь к Лёве. «Я знакомился с вашим делом, и чем могу, помогу. Мне кажется, нужно требовать, чтобы вам переквалифицировали статью. Тогда будет меньше срок наказания. Думать о полном вашем освобождении не приходится, но я сделаю все, что могу, чтобы облегчить вашу участь. Я очень благодарен вам. Но я в защитнике не нуждаюсь. Если вы не можете оплатить меня, как своего защитника, то я готов вас защищать безвозмездно. Очень благодарю вас. Но я верующий человек, христианин. И человеческая защита мне не нужна. Меня будет защищать Бог, и будет то, что лучше. Странный вы человек. Я вам добра желаю. Но если не хотите насильно, я вас защищать не могу. Он отошел. На сцене появились люди, мужчины, женщины. В зале наступила тишина. Всем было ясно, что члены суда занимают свои места. В центре сел судья, знакомый уже Леве по короткой встрече. Он выглядел сурово, угрюмо и старался показывать всем своим видом значимость свою и величие. Прокурор также выделялся среди остальных. Видимо, он чувствовал себя выше всех. Судья огласил состав суда, перечислил народных заседателей, назвал прокурора, защитника. Потом он обратился к подсудимому с обычным вопросом, задаваемым в начале судебного заседания. «Подсудимый, вы имеете какой отвод к составу суда?» «Да, имею», — ответил Лёва. Зал замер. Это было редко, чтобы подсудимый отводил кого-либо из членов суда. Для этого нужно было предъявить уважительную причину. «Что вы хотите?» — спросил судья. «Прошу освободить меня от защитника», — громко и ясно сказал Лёва. «Как? Почему вам не нравится этот защитник?» «Я отказываюсь от всякого защитника. Я верующий, последователь Христа. Христа судили без всякой защиты. И я категорически отказываюсь иметь защитника». Лёва говорил стоя, и когда говорил, оглянулся в сторону. И кого же он увидел? Там, среди людей, стоящих у стены, кто-то торопливо пробирался вперед. Это был его отец. Видимо, весть дошла в Куйбышев, что в этот день Лёву будут судить, и отец, оставив работу, приехал. Он, вероятно, только что с поезда, в шубе, с большим узлом в руках, он смотрел на сына и старался пробраться поближе. Родное лицо отца, большой лоб, опущенные усы и глаза, полные любви и сострадания, устремленные на Лёву. В суде произошло замешательство. Члены суда перешептывались между собой. Наконец вскочил прокурор и закричал. «Судебный процесс отменяется. Будет перенесен на другое время. Об этом будет сообщено отдельно. Конвой, немедленно уведите подсудимого». Лёву снова кольцом окружили милиционеры и вывели. Вели его мимо отца. Он хотел остановиться, сказать папе самое лучшее, что было на душе, но его торопили, толкали. Отец только с какой-то особой любовью кивнул ему головой, и его провели мимо. Лёва слышал, как отец просил разрешения передать ему передачу, но не разрешили. Быстро посадили в грузовик, машина помчалась. Лёва невольно вспоминал Тараса Бульбу, который пробрался для того, чтобы взглянуть на своего страдающего сына Остапа. Да, это была последняя встреча Лёвы с отцом. Начались бури за бурями, проходили годы за годами. Только у ног Христа он снова встретит своего отца, с которым в последний раз мог только взглядом обменяться в зале суда. Лёву привезли в тюрьму. Опять открылись перед ним железные двери, опять эта зловонная душная камера, и люди гибнущие, прокуренные, озлобленные, жаждущие свободы и ожидающие суда. Лёва сел на нары, опустил голову и задумался. «Ну как? Почему ты опять попал в нашу камеру? Не осудили, что ли?» – спрашивали заключенные. «Нет, суд не состоялся. Был опять в институте, в том большом зале, где я когда-то выступал на торжественной встрече профессуры с нами, поступающими. Но прокурор отложил суд, потому что я отказался от защиты».
«Как от защиты отказался?»
«Да, отказался. Хочу быть всегда последователем Христа. А его судили без защиты, и мне она не нужна».
«Напрасно, напрасно!» — заметили бывалые преступники. «При хорошем защитнике, глядишь, неполную катушку дадут по статье».
«У меня самый хороший защитник», — спокойно сказал Лёва. «Бог. Он меня будет защищать». И опять потянулись томительные, серые тюремные дни, ночи, полные тревоги и ожидания. Лёва отлично знал, что если дело санкционировано прокурором и переведено в суд, свободы не видать, как бы он ни старался доказывать свою правоту. Однако отчаяния, уныния в душе не было. Лёва знал, что без воли Отца Небесного и волос с головы не упадет. И если все это произошло, и буря разразилась, то все имеет определенное значение. С одной стороны, это испытание его веры и стойкости, с другой стороны, это определенные планы Божии. Он был спокоен. Только было больно, страшно больно за несправедливость. В самом деле, он искренне хотел служить в армии и абсолютно не уклонялся и не отказывался, но хотел служить только так, как позволяла ему его совесть, быть милосердным самарянином. И он знал, твердо знал и был уверен в себе, что он был бы полезен там, но нет. Люди не понимали или не хотели понять. В один из этих дней ожидания суда Лёву вызвали на свидание. Перед ним его жена Маруся. Она обнимает, целует его. Глаза её полны грусти. Она старается сдерживать слёзы. Лёва понимает, насколько ей тяжело. Лёва старался выглядеть бодро и утешал Марусю надеждой на Бога. «Тебе не холодно? Я вот привезла теплые вещи. Изголодался, наверное. Побледнел и похудел». Лёва на все отвечал. «Все хорошо и терпимо». Маруся рассказала о похоронах своей сестры Музы, о своем посещении суда. «Лёва, ты все же возьми защитника, хотя бы бесплатно. Все-таки и я, и мама будем спокойны. Я уже говорила с одним из адвокатов, и мы наймем». Лёва, однако, отказался от этой услуги и просил только об одном – молиться за него. Сейчас Лёва волновал только один вопрос – что решит суд? Маруся отнюдь не пыталась говорить с мужем о том, что, может быть, ему следовало бы несколько изменить свои убеждения, как это сделали многие собратья по вере. Она хорошо знала, что в этих своих стремлениях и взглядах Лёва был кристально чист и никогда не мог покривить душой, отступив от того, что он рассматривал как истину, как святое святых. И вот пришел час, когда Лёву снова вызвали в канцелярию тюрьмы. Те же милиционеры, обыск, и опять они выходят за ворота тюрьмы. На этот раз Лёву не посадили в грузовик, а повели по заснеженным улицам города. Он понял, что его ведут не в институт. Ему стало ясно, что суд будет не при народе, а при закрытых дверях, чтобы молва о его взглядах
не распространилась широко. Действительно, его привели к зданию суда Ждановского района, где он впервые встретился с судьей. Состоялся суд, посторонних никого не было. Лёва посматривал, не появится ли жена, ведь она еще в Уфе, ей, вероятно, неизвестен день суда, но Маруся так и не появилась. Судья, народные заседатели, прокурор, все как обычно. Судья очень зло и раздраженно смотрит на Лёву, как на своего личного врага. Зачитываются материалы дела, в которых излагается, что Лёва, будучи студентом, явившись на призывной пункт, заявил, что готов служить в армии, но только по специальности фельдшера. В руки оружие брать не будет и клясться в присяге также не будет. Вопросов к нему было мало. Все склонялись к тому, что под предлогом религиозных убеждений Лёва уклоняется от военной службы. Ему предъявили статью 59, пункт 4 Уголовного кодекса, которая предусматривала максимальный срок 5 лет лишения свободы. Зима. Холодная, морозная. Дует ветер, поднимая облака снежной пыли. Окруженный конвоем, под лай собак, этап идет к станции. Поместили в жутко холодные теплушки. И хотя набили битком, но все же холодно, страшно холодно. Мерзнут ноги у Лёвы, все тело дрожит. Тронулся состав. Куда? Заключенным об этом знать не полагается. Поезд шел по направлению к горам Урала. Они спали в теплушках. И хотя вагоны эти назывались теплушками, но температура в них на этот раз явно не соответствовала их наименованию. Несмотря на то, что заключенные прилагали все усилия, чтобы разжечь железные печи и подложить побольше каменного угля, из этого ничего не получалось. Было холодно и дымно. А поезд мчался и мчался. Хотя Лёва и был одет по-зимнему, в подшитых варенках, зимнем пальто, на голове малахай, все же он чувствовал, что промерзает насквозь. Другие ощущали то же самое. Все делали непрерывные движения руками и ногами, чтобы как-нибудь согреться. Наконец, глубокой ночью печурка разгорелась. Стало относительно тепло. Можно было прилечь вплотную с другими на нары и кое-как вздремнуть. «Господи!» — молился Лёва. «Помоги! Помоги мне выдержать все испытания! Дай только быть тебе верным до конца! Да будет воля твоя!» Лёва не просил у Бога облегчения своей участи. Его единственная мольба была, чтобы он нашел в себе силы остаться верным до конца. И вот остановка. Их высаживают из поезда, который продолжает свой путь по главной сибирской магистрали, и они слышат, как конвой говорит, что они едут на Белорецк. Эти слова ничего не сказали Лёве, но знающие Урал, опытные заключенные только вздыхают и качают головой. «О, я там бывал», — говорит один высокий худой. «Там огромный металлургический завод, делают проволоку, а кругом горы и лесозаготовки». «А для чего там лесозаготовки?» – спрашивает молодой паренек. «Как же? Дрова готовят, пережигают их на уголь, и на этом угле в Белорецке держатся все заводы». Всем стало ясно, что впереди их ждут тяжелые, тяжелые работы.